Пусть же не отвечает на него человек, что это, как это. Пусть не отвечает, пусть не отвечает. Он только человек. Глава 7. Так освободил ты меня, помощник мой, от этих пут, но я продолжал искать, откуда зло, и выхода не было. Ты же не позволял волнению мыслей унести меня прочь от моей веры. Ты существуешь, и сущность твоя неизменяема. Ты печешься о людях и судишь их, и в Христе, Сыне Твоем, Господе нашем, а также в Священном Писании, которое Церковь Твоя незыблемо утверждает. Ты дал путь к спасению и будущей жизни. Эта вера окрепла и непоколебимо жила в душе моей. И все же, не зная покоя, спрашивал я себя, откуда зло. Боже мой, как мучилось родовыми схватками сердце мое, как оно стонало. И к нему преклонил ты ухо свое, но я об этом не знал. Упорно искал я в молчании, но громкие вопли поднимались к тебе, милосердному, безмолвные душевные терзания мои. Речь идет не о молитве, но о мучительных поисках истины, искренность которых привлекает милосердие Божие. Ты знал, что я терплю, люди нет. Как мало язык мой доводил об этом до ушей самых близких друзей моих. Разве тревога души моей, передать которую не хватило бы мне ни времени, ни слов, была им слышна? Все обращалось к слуху твоему. Я кричал от терзания сердца моего, перед тобой желание мое, и света очей моих не было у меня. Псалом 37, стихи 9-11. Ибо он был внутри, а я жил вовне. Свет этот не в пространстве. Порфирий в своих началах пишет, что душа находит Бога, входя в себя и очищаясь от всех чувственных восприятий. Отбросив все внешнее, следует обратиться к внутреннему. Плотин. А я обращал внимание только на то, что занимает место в пространстве, и не находил там места для отдыха. Мир вещественный не принимал меня так, чтобы я мог сказать «довольно хорошо», и не отпускал вернуться туда, где мне довольно было бы и хорошо. Я стоял выше этого мира и ниже тебя, и ты, Господи, истинная радость, тебе покорному мне покорил бы всю тварь, стоящую ниже меня. Таково было истинное соотношение, и тут посередине пролегал путь к спасению. Остаться по образу твоему и служа тебе, господствовать над телом. Пусть душа, раздумывая над собой, стремится к порядку, соответствующему ее природе. Быть ниже того, кому она должна подчиняться, выше того, выше чего она и поставлена, ниже того, кто должен ею управлять, выше того, чем она должна управлять. А Троица. Человеку назначено подниматься до уподобления Богу, но сделать это можно только с Божьей помощью. Человеческих сил здесь мало. Человек должен понять свое место в мире и служить Богу, подчиняться Ему. Когда же я горделиво восстал на тебя и шел против хозяина под толстым щитом своим? Иов, глава 15, стих 26. Буквальный перевод. Нечестивый кинулся на него в гордости под толстой спиной своего щита. Тогда этот низший мир вздымался выше меня и на меня наваливался. Не было пощады и не было передышки. Передышка, слово встречается только у Августина. Сбившееся вместе кучей вставало со всех сторон перед моими глазами творное, а перед мыслью, преграждая дорогу назад, его подобие. Мне будто говорили, куда идешь, недостойный и грязный. и все это росло из моей раны, ибо смирил ты гордого, как раненого». Псалом 88, стих 11. «Надменность моя отделила меня от тебя, и на лице слишком надутом закрылись глаза». Глава 8. «Ты же, Господи, пребываешь вовек, но не вовек гневаешься на нас». Псалом 84, стих 6, Псалом 102, стих 9. «Ибо пожалел ты прах и пепел, и угодно было в очах твоих преобразить безобразие мое. Ты колол сердце мое стрекалом своим, чтобы не было мне покоя, пока не уверюсь в тебе внутренним зрением. Опадала надутость от тайного врачевания твоего, и расстроенное, помутившееся зрение души моей со дня на день восстанавливалось от едкой мази целительных страданий». Глава 9. «И прежде всего ты пожелал показать мне, как ты противишься гордым, смиренным же даешь благодать». Иаков, глава 4, стих 6. Первое послание Петра, глава 5, стих 5. «И как ты милосерд, явив людям путь смирения, ибо слово стало плотью и обитало среди людей». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. «Ты доставил мне через одного человека, надутого чудовищной гордостью, некоторые книги платоников, переведенные с греческого на латинский. Из них, неоплатоников, очень известны греки Платин, Ямвлих, Порфирий. На обоих языках, то есть по-гречески и по-латыни, писал Апулей, африканец, о граде Божием. Августин хорошо знал и Платина, и Порфирия. Ямвлиха он нигде не цитирует. Перевел неоплатоников, вероятно, Платина и Порфирия, на латинский язык знаменитый ритор Викторин, о котором Августин рассказывает в следующей книге. Этот перевод и читал Августин. Теперь он утерян. Кто дал Августину эти книги, неизвестно. Я прочитал там не в тех же, правда, словах, но то же самое, со множеством разнообразных доказательств, убеждающих в том же самом, а именно, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 1-5. Связи христианства с неоплатонизмом не вполне изучены. Известно, что Платин знал христиан. Его учитель Аммоний Саккас был, по крайней мере, какой-то период своей жизни христианином. Непосредственные ученики Платина знали Новый Завет. Амелий, ученик Платина, проводил параллель между логосом Иоанна и логосом Гераклита. Симплициан, духовник Амвросия, знал эти сближения. Августин слышал от него, как один неоплатоник выразил желание, чтобы первые стихи Евангелия от Иоанна были золотыми буквами, написаны в церкви и на площадях, о граде Божьем. И эти разговоры, и собственные размышления побудили Августина провести параллель между Евангелием и неоплатонизмом. Человеческая душа, хотя и свидетельствует о свете, познавший себя, узнает, откуда он, Платин, но сама не есть свет. И Платин говорит, что истинный свет – не живет неизменно в нашей душе. Слово «Бог» — вот истинный свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. И был он в этом мире, и мир им создан, и мир его не познал. Того же, что он пришел в свое имение, и свои его не приняли, а тем, кто его принял, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, этого я там не прочел». Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 9-12. «Также я прочел там, что слово «Бог» родилось не от плоти, не от крови, не от хотения мужа, не от хотения плоти, а от Бога. Но что слово стало плотью и обитало с нами, этого я там не прочел». «Родилось» о Христе вместо «родились», о людях, уверовавших в Него. Тертуллиан о плоти Христа настаивал на этом чтении. Цитата из Евангелия от Иоанна, глава 1, стихи 13-14. «Я выискал, что в этих книгах на всякие лады по-разному сказано, что Сын, обладая свойствами Отца, не полагал себя самозванцем, считая себя равным Богу. Он ведь по природе своей и есть Бог. Троица Плотина включала в себя одно таинственное первоначало, чистый разум и космическую душу. Из слов Августина можно заключить, что члены этой троицы равны между собою, но это не так. Чистый разум является эманацией одного и меньше его, Плотин. Но что он уничтожил себя, приняв образ раба, уподобившись людям и став по виду как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему Бог и превознес его, и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонило колено все, что на земле, на небе и в преисподней, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус пребывает в славе Отца. Этого в этих книгах нет». Послание к филиппийцам, глава 2, стихи 7-11. «Что раньше всех времен и над всеми временами неизменяемо пребывает единородный Сын Твой, извечный, как и Ты, и что от полноты Его». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 16. «Приемлю души блаженства и причастие мудрости, в нем пребывающие, обновляются и умудряются, это там есть. Но что в определенное время умер он за нечестивых, и ты сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, этого там нет». Послание к римлянам, глава 5, 6 и 8. По учению неоплатоников, человек есть микрокосм, и разум в человеке – его проявление чистого разума, второго лица Плотиновой Троицы. Когда мы живем в согласии с этим высшим разумом, то мы как бы наполняемся им. «Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам, чтобы пришли к нему труждающиеся и обремененные. И он успокоил бы их, потому что кроток и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 25-29. «И направляет кротких по пути справедливости и научает покорных путям своим, видя смирение наше и труд наш, и отпуская все грехи наши». Псалом 24, стихи 9 и 18. «Они же, поднявшись на катурны, будто бы более высокой науки, не слышат говорящего. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Хотя они и знают Бога, но не прославляют Его как Бога и не благодарят Его. Суетны помышления их, и омрачилось несмысленное сердце их. называя себя мудрыми, оказались глупыми. Послание к римлянам, глава 1, стихи 21-22. «И поэтому прочитал я там, что приписали твою нетленную славу идолам и различным изображениям, подобием тленного человека, птиц, четвероногих и змей». Послание к римлянам, глава 1, стих 23. Порфирий и его последователи постарались в противовес растущему влиянию христианства найти философское обоснование для языческого культа. Непосредственное упоминание о египетской пище позволяет думать, что Августин имел в виду сочинение Порфирия о воздержании от употребления в пищу одушевленных существ, где он одобрительно отзывается о почитании животных в Египте. Они знали, что божество коснулось не только человека, и душа на земле вселилась не в одного его. Она есть во всех живых существах, поэтому они оказывали божеские почести всем животным, соединяли в одно звери и человека и птичьи тела с человеческими. Вот египетская пища, ради которой Исав потерял первородство свое, ибо народ, первенец твой, обратившийся сердцем к Египту, вместо тебя чтил четвероногое и склонял образ твой, душу свою, перед образом теленка, жующего сена. Я нашел эту пищу там и не стал ее жевать. Угодно тебе было, Господи, младшего Иакова не умолить. Пусть старший служит младшему. И ты призвал язычников в наследство свое. Весь этот коротенький абзац представляет собой ряд метафор. Египетская пища – это философия неоплатоников. Исав, старший сын Исаака, продал за чечевичную похлебку первородство. Чечевица – это пища египтян, в Египте ее изобилие. Александрийскую чечевицу превозносят и привозят даже к нам на псалмы. Августин не захотел отказаться от христианства ради философии, не захотел жевать египетскую пищу. Как евреи потребовали когда-то, чтобы им был отлит золотой телец, которому они могли бы поклоняться вместо Яхве, так и неоплатоники одобряли культ животных. Иаков, младший, символизирует христиан, обратившихся из язычества. Они впереди старших, евреев. «И я пришел к тебе от язычников и устремился к золоту, которое по воле твоей унес из Египта народ твой, ибо где бы оно ни было, оно было твоим». Среди тех, кто ушел из Египта, нагруженный золотом, серебром и одеждами, блаженный Августин называет Киприана, Лактанция, Викторина, Оптата, Гилария о христианском учении, то есть христиан, обратившихся из язычества. Они взяли из языческой культуры все лучшее. Ориген пользуется той же метафорой, уговаривая своего ученика Григория, чудотворца, использовать свои знания на службу христианству, ибо сосуды святого святых были сделаны из добычи, которую Израиль унес из Египта. Григорий Чудотворец, письма. «И через апостола своего сказал ты афининам, что мы тобой живем и движемся, и существуем». Апостол Павел в своей речи афининам, Деяния, глава 17, стих 28. «Как говорили и некоторые их единоплеменники. Оттуда же, во всяком случае, были и те книги». То есть из того же метафорического Египта, от язычников. «Я не потянулся к египетским идолам, которым они служили твоим золотом, заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца». Послание к римлянам, глава 1, стих 25. Глава 10. «И вразумленный этими книгами, я вернулся к себе самому, и, руководимый тобой, вошел в самые глубины свои. Я смог это сделать, потому что стал ты помощником моим». Псалом 29, стих 11. Блаженный Августин, обязан неоплатоникам доктриной и методом познания себя. Душа начинает размышлять сама над собой, входит в себя, отрекаясь от мира чувственного. Для неоплатоников начало мудрости в повиновении божественному приказу познать себя. Плотин начинает свои указания о том, как душа может постичь видение Бога словами «Войди в себя». «Я вошел и увидел оком души моей, как не слабо оно было. Над этим самым оком души моей, над разумом моим, свет немеркнущий». Душа, войдя в себя, ищет очиститься и приготовить себя к единению с Богом, единственным истинным светом, который невозможно определить. Он больше всякой меры и лучше всего. Плотин. Не этот обычный, видимый каждой плоти свет, и не родственный ему, лишь более сильный, разгоревшийся гораздо-гораздо ярче и все кругом заливший. Нет, это был не тот свет, а нечто совсем-совсем отличное от такого света. И он не был над разумом моим так, как масло над водой, не так, как небо над землей, был высшим, ибо создал меня, а я стоял ниже, ибо был создан им. Кто узнал истину? Бог есть свет, не тот, который видит эти глаза, а тот, который видит сердце наше, когда ты слышишь «Он истина» о Троице. Узнал и этот свет, а кто узнал его, узнал вечность. Любовь знает его. О, вечная истина, истинная любовь! Любимая вечность. В божественной сущности ничто не меняется. Вечная там истина, вечная любовь, истинная вечность, любимая там вечность, любимая истина. А Троица. Ты, Бог мой, к тебе воздыхаю днем и ночью. И как только я узнал тебя, ты взял меня к себе. Да увижу, что есть тот, кого я пытался увидеть, и что я еще не тот, чтобы видеть. Тот, чье зрение недостаточно очищено, ничего не увидит, хотя бы кто-то другой, и указывал ему на присутствие того, что может быть увидено. Плотин. Ты ослепил слабые глаза мои, ударяя в меня лучами твоими, и я задрожал от любви и страха. Я увидел, что далек от тебя в этой стране, где все от тебя отпало, и будто с высот услышал я голос твой. Я пища для взрослых, расти, и ты вкусишь меня. И не ты изменишь меня в себе, как телесную пищу, но ты изменишься во мне. В стране несходства. Это выражение Августин взял у Плотина. Оно идет от Платона, политик. Мы встретим его у Амвросия, Евсевия Кесарийского, Прокла, Симплиция. В аскетической литературе оно удержалось до XVIII века. У Плотина оно стоит в контексте, где речь идет не об отношении души к Богу, а только о том, что она в плену у чувственной реальности, которая ниже души. Войти в эту страну несходства значит упасть в темную трясину и умереть, поскольку душа, погруженная в материю, умирает. Душа не видит своей противоположности Богу, ибо входит в эту страну, продолжая уже привычный для нее путь удаления от Бога. Когда Августин обратился к Богу, он почувствовал пропасть между ним и собой. Причем разница здесь радикальная, онтологическая. Разница между Творцом и тварью. и Плотин принимает разницу между человеком и божеством, но эта разница исчезает, как только душа отрывается от чувственного, чтобы обрести в собственной присущей ей структуре те высшие реальности, которые ее и составляют. Нет метафизического расстояния между душой и Богом. Оно существует только для человека чувственного, для внутреннего человека ее уже нет. Что человек чувствует себя несходным Богу с момента, когда он его видит, что это несходство, несходство существа абсолютного и существа тварного, вот основные поправки Августина к Плотину. «И не ты изменишь меня в себе, как телесную пищу, но ты изменишься во мне. И я понял, что ты наставляешь человека за несправедливости его и заставляешь душу его исчезать, как паутина». Псалом 38, стих 12. «И сказал, неужели же истина есть ничто, ибо не разлита она ни в конечном, ни в бесконечном пространстве? И ты возгласил издали, я есмь, я сущий». Исход, глава 3, стих 14. «Я услышал, как слышат сердцем, и ни с чего было больше мне сомневаться. Я скорее усомнился бы в том, что живу, чем в том, что есть истина, постигаемая умом через мир сотворенный». Послание к римлянам, глава 1, стих 20. Классическое место, употребляемое отцами церкви и схоластическими писателями. Существование Бога подтверждается существованием мира и его красотой. Глава 11. «Я рассмотрел все, стоящее ниже тебя, и увидел, что о нем нельзя сказать ни того, что оно существует, ни того, что его нет. Оно существует, потому что все от тебя, и его нет, потому что это не то, что ты. Истинно существует только то, что пребывает неизменным. Мне же благо прилепиться к Богу». Псалом 72, стих 28. «Ибо если не пребуду в нем, не смогу и в себе. Он же, пребывая в себе, все обновляет. Ты, Господь мой, и благо мои тебе не нужны». Псалом 15, стих 2. Глава 12. «Мне стало ясно, что только доброе может стать хуже. Зло не есть самостоятельное начало, как учили манихеи. Зло вообще следует понимать как уменьшение добра». Плотин. «Самая возможность ухудшения, порчи, предполагает искони заложенное в природе добро». О нравах манихеев. «Если бы это было абсолютное добро, или вовсе бы не было добром, то оно не могло бы стать хуже. Абсолютное добро не может стать хуже. А в том, в чем вовсе нет добра, нечему стать хуже. Ухудшение наносит вред. Если бы оно не уменьшало доброго, оно бы вреда не наносило. Итак, или ухудшение не наносит вреда, чего быть не может, или, и это совершенно ясно, все ухудшающееся лишается доброго. Если оно совсем лишится доброго, оно вообще перестанет быть. Если же останется и не сможет более ухудшиться, то станет лучше, ибо пребудет не ухудшающимся. Не чудовищно ли, однако, утверждать, что при полной потере доброго оно станет лучше? Если, следовательно, оно вовсе лишится доброго, то его вообще и не будет. Значит, пока оно существует, оно доброе, и, следовательно, все, что есть, есть доброе, а то зло, о происхождении которого я спрашивал, не есть субстанция. Будь оно субстанцией, оно было бы добром, или субстанцией, не подверженной ухудшению вовсе, то есть великой и доброй, или же субстанцией, подверженной ухудшению, что было бы невозможно, не будь в ней доброго. Итак, я увидел, и стало мне ясно, что ты сотворил все добрым, и что, конечно, нет субстанций, не сотворенных тобой. А так как ты не все сделал равным, то все существующее, каждое в отдельности, хорошо, а все вместе очень хорошо, ибо все Бог наш создал весьма хорошо. Августин считает, что гармония – лучшее единообразие. Гармония создается разнообразием, а разнообразие предполагает градацию доброго. Плотин утверждал, что различие в степенях добра имеет целью создать воспринимаемую умом пестроту. Глава 13. «И для тебя вовсе нет зла, не только для тебя, но и для всего творения твоего. Ибо нет ничего, что извне вломилось бы и сломало порядок. Тобой установленный. Злом считается то, что взятое в отдельности с чем-то не согласуется. Но это же самое согласуется с другим, оказывается тут хорошим, и хорошо и само по себе. И все то, что взаимно не согласуется, согласуется с низшим миром, который мы называем землей, с ее облачным и ветреным климатом, для нее подходящим. Плотин утверждал, что для материального мира возможно только относительное совершенство. Да не скажу таких слов, лучше бы этого мира не было. Если бы я знал только его, то я пожелал бы лучшего, но из-за него одного должен был бы восхвалять тебя, ибо что ты достоин славы? Об этом возвещают от земли великие змеи и все бездны, огонь, град, снег, лед, бурный ветер, исполняющие слово его, горы и все холмы, деревья плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господне. Да хвалят тебя и с небес. Да хвалят тебя, Боже наш, в вышних все ангелы твои, все воинства твои, солнце и луна, все звезды и свет, небо небес и воды, которые превыше небес, да хвалят имя твое. Псалом 148, стихи 1-13. Охватив мыслью все, я уже не желал лучшего. Высшее, конечно, лучше низшего, но, взвесив все по здравому суждению, я нашел, что весь мир в целом лучше высшего, взятого в отдельности. Августин, думая о мире в целом, не желает, чтобы отдельные предметы в нем оказались лучше целого. Высшее, хорошее, конечно, лучше низшего, худого, но все вместе взятое оказывается лучше хорошего, взятого в отдельности. Глава 14. Нет здоровья у тех, кому не нравится что-либо в творении твоем, как не было его у меня, когда не нравилось мне многое из созданного тобой. Плотин сравнивал тех, кто упрекает Бога за отдельные создания его, с людьми, которые находят, что картина плоха потому, что не все краски в ней ярки, а трагедия никуда не годится потому, что в ней выведены не одни герои. И так как не осмеливалась душа моя объявить, что Господь мой не нравится ей, то и не хотела она считать твоим то, что ей не нравилось». И отсюда дошла она до мысли о двух субстанциях, но не находила покоя и говорила чужим языком. Отсюда же, исходя, создала она себе Бога, разлитого повсюду в бесконечном пространстве, решила, что это ты, поместила его в сердце своем и стала храмом идолу своему, тебе отвратительным. Когда же без ведома моего исцелил ты голову мою и закрыл глаза мои, да не видят суеты? Псалом 118, стих 37. Я передохнул от себя, уснуло безумие мое. Я проснулся в тебе и увидел, что ты бесконечен по-другому, но увидел это не плотским зрением. Глава 15. Я оглянулся на мир созданный и увидел, что тебе обязан он существованием своим, и в тебе содержится, но по-иному, не так, словно в пространстве. Ты, Вседержитель, держишь его в руке, в истине своей, ибо все существующее истинно, поскольку оно существует. Ничто не призрачно, кроме того, что мы считаем существующим, тогда как оно не существует. И я увидел, что все соответствует не только своему месту, но и своему времени. И ты, единый вечный, начал действовать не после неисчислимых веков. Все века, которые прошли и которые пройдут, не ушли бы и не пришли, если бы ты не действовал и не пребывал. В книге 11 Августин подробно развивает эту тему. Глава 16. И я по опыту понял, что неудивительно, если хлеб вкусный здоровому, мучительно есть, когда болит небо. Свет, милый, хорошим глазам, не сносен больным. И твоя справедливость не нравится грешникам, а тем паче змеи и черви, которых ты создал хорошими, подходящими для низших ступеней твоего творения. Для них подходят и сами грешники, поскольку утратили они подобие твое. Они приблизятся к более высоким ступеням, поскольку это подобие восстановит. Я спрашивал, что же такое греховность? И нашел не субстанцию. Это извращенная воля от высшей субстанции, от тебя, Бога, обратившаяся к низшему, отбросившая прочь внутреннее свое и крепнущая во внешнем мире. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова, глава 10, стих 10. Глава 17. Я удивлялся, что я уже люблю тебя, а не призрак вместо тебя, но не мог устоять в Боге моем и радоваться. Меня влекла к тебе красота твоя, и увлекал прочь груз мой, и со стоном скатывался я вниз. Груз этот — привычки плоть. Но со мной была память о тебе, и я уже нисколько не сомневался, что есть тот, к кому мне надо прильнуть. Только я еще не в силах к нему прильнуть, потому что это тленное тело отягощает душу, и земное жилище подавляет многозаботливый ум. Премудрости, глава 9, стих 15. Я был совершенно уверен, что невидимое от создания мира постигается умом через сотворенное. Вечна же сила и божественность твоя. Послание к римлянам, глава 1, стих 20. И раздумывая, откуда у меня способность оценивать красоту тел небесных и земных, быстро и здраво судить о предметах изменяющихся и говорить «это должно быть так, а то не так», раздумывая, откуда у меня эта способность судить, когда я так сужу, я нашел, что над моей изменчивой мыслью есть неизменная, настоящая и вечная истина. И постепенно от тела к душе, чувствующая через тело, оттуда к внутренней ее силе, получающей известие о внешнем через телесные чувства, здесь предел возможного для животных, далее к способности рассуждать, которая составляет суждение о том, что воспринимается телесными чувствами. Душа, чувствующая через тело, плотина, получает впечатление через органы чувств. Внутренняя сила коррелирует а. впечатление одно с другим и б. с субъектом, получающим эти впечатления. У неоплатоников эта способность прямо приписана силе восприятия. Способность рассуждать имеет дело, с одной стороны, с тем, что дано органами чувств, а с другой – с концепциями, начало которых в чистом разуме. Поняв изменчивость свою, она поднимается до самопознания, уводит мысль от привычного, освобождается от сумятицы противоречивых призраков, стремясь понять, каким светом на нее брызнуло. И когда с полной уверенностью восклицает она, что неизменное следует предпочесть изменяемому, через которое постигла она и само неизменное, если бы она не постигла его каким-то образом, она никоим образом не могла бы поставить его впереди изменяемого, тогда приходит она в робком и мгновенном озарении к тому, кто есть. Мистическая интуиция, бывшая целью неоплатоников. «Тогда и увидел я, постигаемое через творение невидимое твое, но не смог еще остановить на нем взора. Отброшенный назад своей слабостью, я вернулся к своим привычкам и унес с собой только любовные воспоминания и словно желание пищи, известной по запаху. Вкусить ее я еще не мог». Глава 18. «Я искал путь, на котором приобрел бы силу необходимую, чтобы насладиться тобой, и не находил его, пока не ухватился за посредника между Богом и людьми, за человека Христа Иисуса». Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 5. «Который есть сущий над всем Бог, благословенный вовеки». Послание к Римлянам, глава 9, стих 5. «Он зовет и говорит: Я есмь путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. «И пища, вкусить от которой у меня не хватало сил». Он смешал ее с плотью, ибо слово стало плотью. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. «Дабы мудрость твоя, которой ты создал все, для нас, младенцев, могла превратиться в молоко». «Я сам несмиренный, не мог принять смиренного Иисуса, Господа моего, и не понимал, чему учит нас его уничиженность. Он, Слово Твое, вечная истина, высшее всех высших Твоих созданий, поднимает до себя покорных. На низшей ступени творения построил Он себе смиренное жилище из нашей грязи, чтобы тех, кого должно покорить, оторвать от них самих и переправить к себе, излечить их надменность, вскормить в них любовь. Пусть не отходят дальше в своей самоуверенности, а почувствуют лучше свою немощь, видя у ног своих божество, немощное от принятия кожной одежды нашей. Пусть, устав, падут ниц перед ним, он же, восстав, поднимет их». Глава 19. «Я же думал по-другому, и в Христе Господе моем видел только мужа исключительной мудрости, с которым никто не мог сравняться, тем более что он чудесно родился от девы, дабы был пример презрения к временным благам ради достижения бессмертия. Мне представлялось, что по божественному о нас попечению учение его и заслужило такую значимость. О том, какая тайна заключена в словах «Слово стало плотью», я и подозревать не мог. Я знал только из книг, написанных о нем, что он ел и пил, спал, ходил, радовался, печалился, беседовал. Знал, что со словом твоим это тело не могло соединиться без человеческой души и разума. Это знал каждый, кто знал неизменяемость слова твоего, которую знал и я в меру сил своих. Тут у меня не было никаких сомнений. В самом деле, то двигать по своей воле телесными членами, то не двигать ими, то испытывать какое-то чувство, то не испытывать, то излагать в словах умные мысли, то пребывать в молчании — все это признаки ума и души, подверженных изменениям. Если это о нем написано ложно, то все эти книги можно заподозрить в обмане. И в этих книгах не остается ничего, что спасло бы верой человеческий род. А так как написанная правда, то я и считал Христа полностью человеком, имевшим не только человеческое тело, или же с телом вместе и душу, но без разума, но настоящим человеком, а не воплотившейся истиной. По-моему, его следовало предпочесть остальным по великому превосходству его, человеческой природы и более совершенному причастию к мудрости. Августин до крещения считал Христа, так же как неоплатоники, только человеком высокой мудрости и полным человеком, то есть имеющим тело, душу и разум. Алипий же полагал, что в православной церкви верят в Бога, облегшегося в плоть, так что Христос — это только Бог и плоть. Он полагал, что человеческой души и разума ему не приписывают. А так как он был крепко убежден, что дела его, о которых сохранилась запись, могли быть совершены только живым, разумным созданием, то он к христианской вере подвигался с ленцой. Позже, однако, поняв заблуждение Аполлинариевой ереси, Аполлинарий, епископ Лаодикийский, умер в 382 году, утверждал, что Христос имел человеческое тело и божественный ум, но не человеческую разумную душу. Православная церковь утверждает, что человек, в которого облеклась божественная мудрость, имел все, что и остальные люди, цельную человеческую природу. На псалмы. Он присоединился к церкви, сорадуясь с ней и войдя в нее. Я же, признаюсь, значительно позднее понял, как словами «слово стало плотью», православная истина отделяется от Фотиниевой лжи. Фотин, епископ Сирмии около 340 года, объявлял Христа человеком, которого отличает от других только его чудесное рождение и полнота благодати, дарованной ему за его нравственное совершенство. Фотин был низложен Сирмийским собором 351 года. Опровержение еретиков ярко освещает мысли твоей церкви и содержание ее здравого учения. Надлежит быть и ересям, дабы объявились испытанные. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 19. Среди слабых. Винцент Викентий Леринский так объяснял эту мысль святого Павла. «Надлежит быть ересем, — говорит он, — чтобы обнаружились среди нас люди испытанные». Он как бы говорит, «Ересиархия потому не сразу по воле Божией изничтожаются, чтобы стало ясно, насколько каждый крепок, верен и утвержден в православной вере». И правда, когда вскипит что-то новое, сразу же видны тяжелые зерна и легковесная мякина, и легко тогда выметается стока то, что не могло остаться на таку, не имея веса. Глава 20. Чтение книг платоников надоумило меня искать бестелесную истину. Я увидел невидимое, понятое через творение, и, отброшенный назад, почувствовал, что по темноте души моей созерцание для меня невозможно. Я был уверен, что ты существуешь, что ты бесконечен, но не разлит в пространстве, конечном или бесконечном. Воистину ты существуешь, ты, который всегда тот же, во всем неизменный, ничем не изменяемый. От тебя все получило свое существование. Единственное, вернейшее тому доказательство в том, что оно существует. Я был в этом уверен, но слишком слаб, чтобы жить тобой. Я болтал, будто понимающий, но если бы не в Христе, Спасителе нашем, искал пути твоего, оказался бы я не понимающим, а погибающим. Я давно уже хотел казаться мудрым, полнота наказания во мне. И я не плакал, больше того, я хвалился своим знанием. Где была любовь, строящая на фундаменте смирения на Иисусе Христе? Когда учили меня ей те книги? Я верю, что ты захотел, чтобы я наткнулся на них еще до знакомства с твоим писанием. Пусть врежется в память впечатление от них. Пусть позднее, когда меня приручат книги твои, и ты целящими пальцами ощупаешь раны мои, пусть тогда увижу я разницу между превозношением и смирением, между видящими, куда идти, и невидящими дороги, ведущие в блаженное Отечество, которое надо не только увидеть, но куда надо вселиться. Если бы я от начала воспитался на святых книгах твоих, если бы стал мне ты сладостен от близкого знакомства с ними, и только потом встретился я с теми книгами, то, может быть, они бы выбросили меня из крепости моего благочестия. А если бы я и устоял в том здравом настроении, которое уже охватило меня, то все же мог подумать, что человек, изучивший одни эти книги, может также его почувствовать. Августин называет две опасности, которым он подвергался, если бы ограничился чтением только книг неоплатоников. Первое. Он мог отойти от христианской веры. Второе. Поверить, что философия могла дать душе то же, что и Писание. Глава 21. Итак, я с жадностью схватился за почтенные книги, продиктованные Духом Твоим, и прежде всего за послание апостола Павла. О влиянии апостола Павла Гарнак писал: «Маркион после апостольских отцов, Ириней, Климент и Ориген после апологетов, Августин после греческих отцов, великие реформаторы средних веков в лоне средневековой церкви от Агобарда до Весселя, Лютер после схоластиков, Янсенизм после Тридентского собора. Во всех этих людях действовал и вел к реформации Павел. История догматов». Исчезли все вопросы по поводу всех текстов, где, как мне казалось когда-то, он противоречит сам себе и не совпадает со свидетельствами закона и пророков, проповедь его. Мне выяснилось единство этих святых изречений, и я выучился ликовать в трепете. Псалом 2, стих 11. Я начал читать и нашел, что все истинное, вычитанное мной в книгах философов, говорится и в твоем писании при посредстве благодати твоей. Да не хвалится тот, кто видит, будто не от тебя получил он не только то, что видит, но и самую способность видеть. А что имеет человек, кроме им полученного? да вразумится он, и не только увидит тебя всегда одного и того же, но да излечится, чтобы быть с тобой. Тот, кто издали не может увидеть тебя, пусть все же вступит на дорогу, по которой придет, увидит и будет с тобой. Если человек наслаждается законом Божиим по внутреннему человеку, то что сделает он с другим законом, который в членах его противостоит закону ума его и ведет его как пленника по закону греха, находящегося в членах его? Послание к римлянам, глава 7, стихи 22-23. «Ибо ты справедлив, Господи, мы же грешили и творили неправду, поступали нечестиво, и отяжелела на нас рука твоя». Даниил, глава 3, стихи 27-32. «По справедливости переданы мы древнему грешнику, начальнику смерти, то есть дьяволу», послание к евреям, глава 2, стих 14. «Ибо он убедил нашу волю уподобиться его воле, не устоявшей в истине». Что же сделает несчастный человек? Кто освободит его от этого тела смерти? Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44, послание к римлянам, глава 7, стих 24. «Как не благодать Твоя через Иисуса Христа, Господа нашего, которого Ты породил прежде всех веков и создал в начале путей Твоих?» Притча, глава 8, стих 22. «В котором владыка этого мира», Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 30, «не нашел ничего заслуживающего смерти и убил его, так уничтожена рукопись, составленная против нас». Послание к Колоссянам, глава 2, стих 14. «Создал» — один из опорных текстов для ариан. Августин относил «создал» к человеческой природе и понимал «в начале путей твоих» как свидетельство о человеческой природе Христа, через которую люди приблизились к Богу. Вот этого в тех книгах не было. Не было в тех страницах облика этого благочестия, слез исповедания, жертвы тебе, духа уничиженного, сердца сокрушенного и смиренного. Псалом 50, стих 19. Не было ни слова о спасении народа, о городе, украшенном как невеста. Апокалипсис, глава 21, стих 2. О залоге Святого Духа. Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 22. О чаше нас искупившей. Никто там не воспевает, разве не Богу покорена душа моя? От Него спасение мое, ибо Он Бог мой, и спасение мое, и защитник мой, не убоюсь больше. Псалом 61, стихи 2-3. Никто не услышит там призыва: «Придите ко мне, страждущие». Они презрительно отвернутся от учения того, кто кроток и смирен сердцем. Ты скрыл это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 25-28. Одно — увидеть с лесистой горы Отечество мира, но не найти туда дороги и тщетно пытаться пробиться по бездорожью среди ловушек и засад, устроенных беглыми изменниками во главе со львом и змеем. Псалом 90, стих 13. И другое — держать путь, ведущий туда, охраняемый заботой небесного вождя. Там не разбойничают изменившие небесному воинству. Они бегут от него, словно спасаясь от пытки. Эти мысли чудесным образом внедрялись в меня, когда я читал «меньшего из твоих апостолов». Апостол Павел так называл себя. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 9. «Созерцал я дела твои и устрашился».